Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Друзья мои, всем доброго дня или утра, у кого как. На улице пасмурно. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. Познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. «Все обо всем» здесь. Сегодняшняя наша тема звучит так. Почему у некоторых животных есть сумка? Про сумчатых будем сегодня говорить. Не просто про сумчатых, а о том будем рассуждать, в чем их преимущество или, напротив, в чем их недостатки перед другими млекопитающими. Почему они так отличаются? Почему они, как большинство считает, обитают только в Австралии? По какой причине? Вот обо всем об этом. Разумеется, не только о кенгуру. Предлагаю поговорить и про опоссумов, потому что они не менее интересны. Я бы даже сказал, что они более интересны. Они могут рассказать нам больше об истории вообще всего отряда сумчатых животных. Кроме того, можем поговорить о вомбатах, о коалах, о сумчатых львах, например, поскольку часто их связывают почему-то со львами, которые вот сейчас на африканской территории живут. В действительности это не так. Друзья мои, давайте договоримся вот о чем. Формат у нас такой. Я, разумеется, рассказываю, вы звоните, я говорю о детях в первую очередь, звоните мне, задаете вопросы, не стесняйтесь, берите телефон у взрослых, набирайте телефон, сейчас телефон продиктую, с тем, чтобы задать вопрос, и еще и для того я предлагаю сегодня, друзья, чтобы поделиться, рассказать что-то интересное о каких-то сумчатых животных, что вы знаете. Чего могу не знать я, например, или, например, что я упускаю, я же не обо всем рассказываю. У меня же всего лишь один час для того, чтобы рассказать все обо всем. Вот, поэтому, друзья, давайте помогайте, подключайтесь в прямом смысле слова. 8-495-7373-948. Сегодня мы говорим о сумчатых животных. Разумеется, не только о кенгуру, но и о кенгуру тоже. Если вам есть что рассказать или спросить о кенгуру меня, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. 8-495-7373-948. А во второй половине часа, как всегда, я буду задавать вам мои вопросы о сумчатых. Да, будет три вопроса, как всегда. И разыграем сегодня доступ... Нет, давайте так, не доступ. Не к онлайн-лекциям, а на живые лекции. Буду вас приглашать через две недели, которая состоится лекция моя в Российской государственной детской библиотеке. Она называется «Мегалодон против Левиафана». Это... Два вымерших животных, одно относится к классу рыб, другое к млекопитающим. И вот как, собственно, они делили океан, эти два гигантских монстра. Ну, это через две недели, а сегодня сумчатые. Еще раз номер телефона 8-495-7373-948. Не стесняйтесь, звоните, рассказывайте ваши интересные факты о сумчатых животных, что вы знаете, мои друзья. А я буду, соответственно, рассказывать вам, что знаю сам. Ну что, поехали. Друзья, смотрите, получается так, что те млекопитающие, с которыми мы с вами хорошо знакомы, например, которые относятся к хищным, возьмем волка, лису, медведя, в частности, да, они на нашей планете появились относительно недавно. Гораздо раньше появились животные сумчатые, млекопитающие сумчатые. Всем, вообще все млекопитающие, их следует разделить на три подкласса, для того, чтобы точно понимать, о ком мы говорим. Первое – это плацентарные. Вот сюда относятся хищные, сюда относимся мы с вами, друзья. Почему? Почему мы плацентарные? Да потому что в период внутриутробного развития в организме самки появляется особый орган, который называется плацента, который участвует в том, чтобы переносить питательные вещества из крови матери в кровь плода, который развивается внутри матери. Вот этот орган плацента крайне важен. Он очень хорошо развит именно у плацентарных млекопитающих. Сюда, вот сюда, напомню, еще раз, хищные, да? Сюда относятся и медведи, волки, кошки, собаки, люди в том числе относятся. Есть другой подкласс млекопитающих. Это однопроходные. И это вот те самые удивительные животные, о которых мы не раз говорили и на лекциях, и в блоге моем. Это ехидна и опоссум. Вот такие два... ехидна, извиняюсь, и утконос. Про опоссум как раз сегодня речь пойдет. Он к третьему подклассу относится. Вот. Ехидна и утконос – это млекопитающие, которые откладывают яйца. Что само по себе звучит невероятно, но так уж случилось, что на нашей планете по-прежнему живут древние животные, которые давно на ней появились, еще в эпоху мезозоя, то есть жили были современниками динозавров, но по-прежнему здесь, по-прежнему с нами живут. Вот, они откладывают яйца. Это, конечно, не совсем яйца пресмыкающихся, не совсем яйца птиц. У них более мягкая скорлупка, да, и даже скорлупой назвать ее нельзя, наверное, это какая-то такая кожистая оболочка больше. Вот. Но, тем не менее, они их откладывают, и из них появляются их детеныши, которые тоже питаются по выходе из яиц молоком матери. Именно поэтому и ехидну, и утконоса мы относим к млекопитающим, несмотря на то, что они откладывают яйца. Кроме того, у них еще есть шерсть. Такая интересная особенность, это такое свойство, которое вот именно этому классу животных, млекопитающих, присуще. Получается, что между этими однопроходными, которые яйца откладывают, и теми, у кого уже есть плацента плацентарными, есть еще один промежуточный подкласс, друзья мои, это те самые сумчатые. Это животные, у которых плацента еще очень-очень слабая, она только в зачаточном виде существует. И они точно так же, как их далекие предки яйцекладущие, как и пресмыкающиеся, даже как и рыбы, достаточно быстро выпускают из своего организма плод, который способен двигаться, но который абсолютно и совершенно беспомощен. После рождения крошечный, давайте кенгуру возьмем как прекрасный пример, да, маленький кенгуренок достигает размеров всего лишь шмеля или пчелы. Вот такой крошечный плод покидает организм матери, которая больше одного месяца его не вынашивает, и через густую мамину шерсть по дорожке, которую мамаша вылизывает языком для того, чтобы обозначить малышу направление движения по ее телу в направлении сумки, медленно ползет. Его цепкие лапки – это, в общем, единственная часть его организма, которая достаточно развита для того, чтобы малыш мог удерживаться и не отвалиться просто от матери. Собственно, от того, насколько он цепкий, напрямую зависит его выживание. Малыш перебирается в сумку, где внутри, будучи слепым, будучи абсолютно беспомощным, это розовый маленький комочек, который можно раздавить случайным движением пальца, друзья мои. Это совершенно беспомощное существо, у которого нет глаз, толком нету костей, он еще в основном из хряща состоит, он розовый, разумеется, ни о какой шерсти речи нет, даже и кожи толком нет, он просто такой оболочкой полупрозрачной обтянут. Вот такое беспомощное склизкое существо заползает в сумку матери, вцепляется просто намертво в сосок, который уже формируется к этому времени внутри сумки, и малыш начинает питаться. И вот в таком виде он развивается далее до взрослого состояния. И точно таков же процесс, друзья мои, у других сумчатых животных, например, у вомбата, которых мы хорошо знаем. Вы, наверное, слышали миф про них, что у них кубические какашки. Ну да, я думаю, сегодня поговорим еще о вомбатах. Вот, у коала такая же ситуация. Про коалу, кстати говоря, не стоит считать их медведями, да, медведями, да, потому что часто про них поговаривают, что это такой серый сумчатый мишка, хотя даже внешне он, по-моему, не очень на него похож. Коала на медведя похожи или нет, друзья? По-моему, нет. Вот, поэтому, разумеется, никаким медвежьим они не относятся, они даже их не близкие родственники, просто в силу принадлежности к классу млекопитающих возникло такое некоторое сходство. Вот, то же самое касается и других животных, включая, например, опоссумов, которые и по сей день существуют. Малыш рождается крошечным, как если бы он родился, как если бы он являлся частью яйца, которое откладывает, например, утконос. Но скорлупы нет, и он начинает свой путь полный опасностей и рисков для его жизни по телу матери в направлении сумки. Далее он заползает в сумку, и в ней уже развивается и чувствует себя абсолютно в безопасности. Вот видите, какая любопытная особенность. До того, как появилась полноценная плацента у млекопитающих, которая позволила им удерживать плод внутри своего организма, самки, да, и до того периода, когда малыш станет совсем готовеньким для жизни, сможет дышать, смотреть, кушать самостоятельно, да, глотать пищу хотя бы, вот, познавать мир даже, да, чтобы пока нервная система разовьется до такой степени, что малыш будет абсолютно самостоятельным и независимым от родительской особи, вот до такого момента ему позволяет созреть именно плацента, вот этот крайне важный орган, такой посредник между организмом мамы и организмом малыша. Вот только плацентарные млекопитающие смогли себе его позволить. А появившиеся еще в мезозойскую эру сумчатые животные, еще до появления первых млекопитающих, были значительно примитивнее. Это не единственный их, как бы, не единственная их точка, как бы, отставания от плацентарных млекопитающих. Они действительно гораздо старше. Первые сумчатые животные, первые вообще млекопитающие, друзья мои, они были похожи на крыс. И самый лучший пример — это именно опоссум, потому что вот они были все похожи немножко на опоссумов. Современные американские опоссумы очень похожи на крыс, хотя на самом деле ими далеко не являются. Форма тела напоминает, хвост напоминает, повадки, ночной образ жизни, хищнический такой, хищническая всеядность, да, готовность питаться всем, чем угодно. Вот они питаются и растительной пищей, и плодами, и насекомых могут есть, и на птиц нападают, и яйца готовы есть. Они питаются много чем, ведут преимущественно ночной образ жизни, прекрасно лазают по деревьям. И вот я не случайно начал именно с этого, с опоссумов, потому что, друзья, удивительным образом именно это позволило опоссумам выжить, остаться на нашей планете. Потому что выживание всех сумчатых, которых более 100 разнообразных видов обитает на территории современной Австралии, их выживание – это не их заслуга, это заслуга дрейфа континентов. Штука в том, что первые млекопитающие появились, скорее всего, на территории современной Азии, когда еще между континентами существовали перешейки, и оттуда они мигрировали, еще в мезозойскую эру, они потихоньку мигрировали в Северную Америку. Их существование было, в общем, весьма под большим гнетом находилось со стороны динозавров, потому что динозавры еще существовали вот 150 миллионов лет назад приблизительно, вот давайте возьмем такой разброс, 200-150 миллионов лет назад появление первых сумчатых. Почему под гнетом динозавров? Потому что динозавры существовали, друзья мои, жили и охотились в дневное время, имели прекрасное зрение, имели хорошую скорость передвижения, были ловкими, быстрыми и, в общем, очень хорошо развитыми пресмыкающимися, которые имели все шансы стать хозяевами нашей планеты. Но что-то пошло не так, и 65 миллионов лет назад в результате катастрофы происходит понятный процесс. Динозавры начинают вымирать, да, в результате либо космической катастрофы, в результате или повышенной вулканической активности, климат начинает меняться, света на планете становится немного меньше, растения начинают вымирать крупные травоядные, начинают вымирать крупные хищники. Я про динозавров. Таким образом, пространство начинает потихоньку освобождаться. Экологические ниши освобождаются, и их потихоньку начинают занимать те самые ночные млекопитающие, сумчатые, которые находились, вот как я уже сказал, в тени динозавров. Вот такое расселение начинается где-то 65 миллионов лет назад. Расселение по территории всей Северной Америки, они занимают ее полностью. Они по перешейку Панамскому переходят в Южную Америку, заполоняют ее в том числе. Далее происходит то, что звучит абсолютно невероятно, но тем не менее это геологически подтверждено. Они мигрируют в Антарктиду, которая в ту эпоху была достаточно теплым континентом. Кстати говоря, на Антарктиде, на территории Антарктиды жили и динозавры, в том числе там цвели папоротники, там было очень тепло. Оттуда они переходят также по суше, друзья мои, в Австралию. И заселяют, собственно, почти всю сушу нашей планеты. Далее. Эволюция не стоит на месте, и в северном полушарии впервые начинают появляться первые плацентарные. Плацентарные начинают быстро конкурировать с сумчатыми, вытеснять их с их территорий. Сумчатые начинают очень быстро отступать. Почему? Потому что плацентарные оказываются гораздо более развитыми, ловкими, быстрыми, умными. Кстати говоря, у плацентарных, у них... Кроме того, что у них там появилась полноценная плацента, которая позволяет им защищать малыша, пока он развивается, да, у них еще более развитый мозг, как оказалось, потому что у них там два полушария мозга оказались связаны друг с другом. Вот. И это позволило им, ну, быстрее обрабатывать информацию, быстрее обучаться, быть ловчее, быть быстрее, более эффективными охотниками. Они стали, собственно, стали охотиться на себе подобных, появились хищные, так называемые, да, вот волки, львы, большие кошки, крупные. Это ведь суперхищники, да, вы понимаете, друзья мои, что это животные, которые находятся на вершине пищевой пирамиды, и им уже ничего не угрожает в природе. Вот. Предметом охоты, объектом охоты для них стали, собственно, сумчатые, которые были значительно примитивнее. До сих пор, смотрите, кошки на мышей охотятся. Вот мыши, грызуны, это более примитивно устроенные млекопитающие, нежели кошки, которые к хищным относятся. Так вот, получается так, что сумчатые стали быстро вытесняться плацентарными животными. И, как бы, давайте так, направление распространения плацентарных, оно началось с Северной Америки вниз на Южную, они стали наступать. Далее стали происходить совершенно потрясающие вещи, потому что континенты стали разделяться, и Австралия где-то 100 миллионов лет назад изолируется от большой земли, и туда не успевают прийти плацентарные, и они не успевают оттуда вытеснить сумчатых, друзья мои. Таким образом, Австралия сразу становится местом, где эволюция пойдет вообще своим путем. Почему? Потому что туда никогда не доберутся, ну, как можно было подумать тогда, плацентарные животные. Кто бы мог подумать, что, разумеется, они туда прибудут вместе с человеком. Скорее всего, одна из гипотез такова, что их туда завез человек, и прибывшие в Австралию плацентарные быстро стали вытеснять сумчатых, которые там живут. И вот до сих пор сумчатые требуют защиты со стороны человека, его вмешательства для того, чтобы обезопасить их существование на планете. Вот, так вот, в общем, получается, друзья мои, что сумчатые весьма уязвимые животные по сей день и требуют внимательного отношения к ним, потому что они значительно слабее, они хуже адаптируются, они едва ли способны обучаться, и более того, они совершенно не приспособлены к тому, чтобы противостоять какой-либо конкуренции со стороны других млекопитающих. Это особенно любопытно. Единственное исключение — это опоссум, который уцелел на территории Северной Америки, несмотря на то, что оказался снова в тени других высоко развитых животных. Я про млекопитающих говорю в первую очередь, про плацентарных млекопитающих. Почему? Что позволило опоссуму выжить на нашей планете и не подвергнуться вымиранию, собственно, которое коснулось, ну, почти всех сумчатых, друзья мои. Штука в том, что опоссум — животное ночное, И животное, прекрасно лазающее по деревьям. Именно это позволило этому животному долгое время оставаться нетронутым, потому что он не конкурировал ни с кем. Вот такая, знаете, как, друзья, в маркетинге, в продажах, такой очень важный подход, найти свою собственную нишу, не пересекаться ни с кем, вот, и прекрасно в ней существовать. Вот именно такой подход в природе позволяет самым разным животным оставаться и не вымирать. То же самое, друзья, касается, давайте, ну вот если в океан мы заглянем, вообще у нас по океану много было с вами таких виртуальных встреч. Например, акулы, животные древнейшие, 300 миллионов лет они уже существуют на нашей планете. Почему они не вымирают? Да потому что они нашли свою нишу, и с ними особенно никто не конкурирует в этой нише. За исключением, ну, зубатых китов. Ну и то не сильно. Пищи всем хватает в океане, поэтому они прекрасно сосуществуют и не, особенно не вредят друг другу. Вот. Медузы. Океан изобилует пищей планктонного типа, который вполне достаточно медузам для того, чтобы не вымереть. А медузы, так они вообще всех нас старше в несколько раз получается. Да? Медузы вообще древнейшие существа. И что? Пожалуйста, они до сих пор существуют. Ничего с ними не происходит. Это я к чему говорю? К тому, что если... Вам кажется, друзья мои, что если животные примитивно устроены, значит, им пора вымирать, это большая ошибка. Или, например, то, что они не эволюционируют. Они эволюционируют, но их эволюция движется иначе, чем наша. Почему? Да потому что у них нет уже необходимости приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям среды, потому что их среда не меняется уже. Они заняли комфортное место. Если среда начнет постепенно изменяться, там температура, кислотность какая-нибудь, другой химический состав, разумеется, животные будут приспосабливаться к этому. Так вот, что касается опоссумов, это прекрасный пример того, как животное занимает свою нишу, ночной образ жизни, живет в районе сельскохозяйственных плантаций, часто паразитирует на деятельности человека. Видите, адаптировался, да? Люди выращивают растения, он там живет и кормится за счет человека. Держится вблизи нор, которые строят другие, выкапывают другие животные, потому что сам он рыть норы не способен. Строить дупло он тоже не способен, да, выдалбливать дупло. Ну, разумеется, у него нет твердых инструментов. И что? Это не проблема, он живет там, что ему дали другие млекопитающие. То есть, смотрите, вместо того, чтобы вступать в борьбу, пытаться отвоевать пространство и ресурсы у других млекопитающих, опоссум делает все элементарно. Опоссум просто пользуется всем, что дали ему другие млекопитающие, при этом совершенно никому не вредит. Пользуется чужими логовами, как я уже сказал. Там он размножается, там живут его малыши. Вот. Питается самыми разными животными, начиная с крыс, это самый крупный, и птиц, в том числе и мыши, и насекомые, и фрукты, и овощи, как я уже говорил. Получается, видите, такое пищевое разнообразие, точнее нет, разнообразие питания позволяет опоссуму, в общем, переживать перемены в окружающей среде достаточно просто. Вот, например, исчезает из прямого доступа для опоссума, ну, скажем, грызуны, там, мыши, крысы. Не может он их больше есть. Прекрасно переходим на насекомых с лягушками. Исчезают насекомые и лягушки, прекрасно переходим на другое питание. Исчезает вся животная пища, прекрасно переходим на растительную пищу. Вот эта удивительная способность приспосабливаться позволила опоссуму стать вот таким вот потрясающим совершенно обитателем нашей планеты, который пережил млекопитающих, пришедших на его территорию, и не вытеснили ее, и которые его не смогли вытеснить. Вот. Это абсолютно невероятно, потому что, еще раз напомню, австралийские сумчатые выжили не потому, что они какие-то ловкие в плане адаптации, вовсе не поэтому, просто потому, что Австралия отделилась 100 миллионов лет назад от остальной большой земли. И они там жили как законсервированные, как, знаете, под замком в комнате. Их заперли там, они жили совершенно в полной безопасности от остальной планеты. Только человек, как говорится, как в очередной раз подпортил историю. Друзья мои, во второй половине часа мы будем разыгрывать билеты на мои лекции в Российской государственной детской библиотеке, поэтому телефон в студию, напомню, 8495-7373-948. Просыпайтесь, звоните, готовьтесь отвечать на мои вопросы.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, Александр Толмачев, «Все обо всем». Сегодня наша передача называется «Почему у некоторых зверей есть сумки? Для чего они им нужны? И вообще, кто такие сумчатые? Чем они отличаются от других животных?» Друзья, телефон в студию 8-495-7373-948. Мы сейчас начнем разыгрывать билеты. Я буду раздавать их тем, кто правильно отвечает. Буду задавать вопросы по сумчатым животным, но хочу прокомментировать, мне тут написали, смс-ку прислали, интересно, смотрите, цитируют меня, значит, кто-то взрослый, видимо, утконос откладывает яйца, но вскармливает свое потомство молоком, поэтому он относится к млекопитающим. Мне пытаются возразить, занятно, но голуби тоже откладывают яйца и вскармливают свое потомство молоком. Какие делаем из этого выводы? Получается, видите, как парадокс, да, как же так? Птицы же тоже кормят, получается, детенышей молоком. Что же вы нам, Александр, тут рассказываете? Ну, друзья мои, ну, разумеется, никакое это не молоко. То, что птицы, что птичье молоко в действительности существует, друзья, это в детстве у нас было пирожное такое, птичье молоко. Вот, молочных желез-то у птиц нет, не забывайте, пожалуйста. Несмотря на такое вот свое название, зобное молоко, например, у голубей, ничего не имеет общего с истинным молоком млекопитающих, потому что, во-первых, его вырабатывают не молочные железы, это просто слизь, которую зобные железы у птиц вырабатывают, и в своем составе она содержит белки и жиры, в отличие от молока млекопитающих, у которых еще и углеводов полно, еще и кальций там есть. Вот. То есть это совсем другое вещество. И говорить, и в другом месте оно образуется. Почему его назвали молоко, я не знаю. С биологической с точки зрения это ошибка. И видите, оно, это положение, оно вводит в заблуждение, слушателей в том числе, поскольку они становятся, видите, уверенными, что, может быть, некоторые птицы тоже млекопитающие. Да нет, друзья, это совсем другой класс животных. Так, еще раз, телефон в студию 8-495-7373-948. Сейчас будем отвечать на вопросы, друзья мои, готовьтесь. Вопросы не очень сложные, но тем не менее. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Как зовут тебя? Алло. Как тебя зовут, друг мой? Алло. Я не слышу. Друзья мои, давайте, когда мы с вами соединяемся, не забывайте, пожалуйста, что слушать меня нужно в телефон. Там я настоящий в телефоне. Если вы слушаете меня одновременно еще и в приемник, я прошу на момент нашего разговора приемник сделать тише, просто выключить звук оттуда, потому что там просто звук копируется из телефона, вы ничего не потеряете. 8-495-7373-948. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Здравствуйте.
Как зовут тебя, друг мой?
Андрей.
Андрюша, сколько тебе лет? Откуда ты?
8.
Андрюш, ты первый раз к нам дозвонился сюда, да?
Да.
Угу. Смотри, я сейчас задам тебе вопрос. Угу. И дам тебе 3 варианта ответа. Можно будет выбрать один из этих 3. Угу. Если ты отвечаешь правильно, то через 2 недели я тебя приглашаю на лекцию про мегалодона и левиафана. Mm-hmm. Это 8 декабря в Российской государственной детской библиотеке. Mm-hmm. Ну что, готов отвечать?
Да. Yeah.
Так, давай, хорошо. Смотри, я вот, если ты сначала слушал, я среди сумчатых упомянул такое животное, как вомбат. Оно очень похоже на бобра, такого внешне прям вот точно бобер, только больше раза в 3. И имеет такое отдаленное сходство с медвежонком, такой он шерстяной. Вот. Он обитатель Австралии, живет там. Вопрос такой. Кто чаще всего нападает на вомбатов? И тебе вот три варианта сейчас дам. Первое. Это собаки динго. Они тоже живут в Австралии. Второе. Это гребнистые крокодилы. Это жители побережья Северной Австралии. И третий вариант – это черные носороги. То есть собаки динго, гребнистые крокодилы и черные носороги. Кто чаще всего нападает на вомбатов? Андрюш, как думаешь?
Наверное, крокодилы.
Нет, это не крокодилы, потому что вомбаты не подходят к берегу слишком. Это опасно. Давай еще одну попытку. Смотри, собака динго или черные носороги. Как думаешь? Если ты внимательно слушал меня в первые полчаса, я эту главную мысль высказал, что на сумчатых часто нападают кто?
Собаки.
Конечно, собаки, но разумеется, нападают те, кто относится к хищным. Это тоже хищные млекопитающие. Понимаешь, собака же хищные млекопитающие, правильно? Собака динго – это собака, завезенная на австралийский континент человеком. Собака вообще животное домашнее, я напомню, да? Но одичавшая на территории Австралии и которая стала вести вот такой образ жизни, как дикого зверя, нападать на других, охотиться. Очень похоже на волка. Вот такие древние инстинкты в этом животном возобладали. Андрюш, смотри, я записал номер твоего телефона. Ты молодец, правильно ответил. Поэтому вот на этот номер телефона я пришлю сообщение, как пройти на мою лекцию, которая называется «Мегалодон против Левиафана». Она состоится в Российской государственной детской библиотеке 8 декабря в 16...
На каком библиотеке?
На каком? Еще раз что?
Библиотеке.
Библиотека называется «Российская государственная детская библиотека». Я все напишу в сообщении, ты не переживай, мы обязательно... Ты не потеряешься, ни ты, ни твои родители, не волнуйся. Можно прийти с родителями, вот. Я вас буду ждать. Спасибо большое, Андрюша, я желаю тебе хорошего дня. И до скорой встречи через 2 недели, 8 числа. Друзья мои, я просто хотел напомнить, что если вы не дозваниваетесь, проблемы нет, ищите в интернете мой сайт. Это детский лекторий Александра Толмачева. Смотрите анонсы. Через 2 недели будет лекция в Российской государственной детской библиотеке. Там же можно зарегистрироваться на сайте. Так, друзья, мы продолжаем. Продолжаю задавать вам вопросы по сумчатым животным. Телефон, напомню, 8-495-7373-948. Можно звонить прямо сейчас, не стесняйтесь. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне бы хотелось на ваши лекции своих внуков привести. Вот как это сделать? Вот, скажите, пожалуйста.
Надо внука позовите какого-нибудь на вопрос, пускай мне ответит.
Нет. Ну, они со мной не живут. Я просто сейчас
не живут. Вашу программу. Ну, смотрите. Значит... Если
у меня их трое, поэтому я понимаю, что я выиграть ничего не могу.
Нет, ну смотрите, если даже один ребенок правильно ответил бы. Ну ладно, они с вами не живут, неважно. Вам нужно найти мой сайт в интернете. Надо набрать детский лекторий Александра Толмачева, совершенно верно.
Да-да-да.
Там будет анонс 2 лекций, которые будут до Нового года еще. Одна называется... «Мегалодон против Левиафана».
Вот.
Вторая...
На эту лекцию, потому что он просто у меня младший помешан на вот этих водных...
монстрах, да?
Хищников, да.
Ну, хорошо, да. Ну, вот, в общем, вас интересует лекция 8 декабря, это будет воскресенье. Вот, а другая лекция, которая до Нового года еще состоится, она посвящена животному медоеду. Есть тоже такое животное, оно ничуть не хуже, это абсолютное чудовище, животное-медоед, оно живет на земле по сей день, вот, и это абсолютно отважный, почти неубиваемый хищник. Вот, но про него будет лекция ближе к концу года, в 20-х числах, вот, там все есть, анонс на моем сайте. Все.
Спасибо вам
все
огромное.
Рассказал.
Да, спасибо. Думала, что не дозвонились. Спасибо вам.
Спасибо большое. Вам, приходите, всего доброго.
Обязательно.
Друзья мои, это звонок не в счет был. Я еще 2 вопроса готовлю для вас, друзья. 8-495-7373-948. С удовольствием приму звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас? Или ребеночка позовете
меня? Меня зовут Яна, а ребеночек у меня тут едет, так сказать, в машине на заднем сиденье. Вот сейчас я ему передам трубочку.
Если вам, а вы остановите машину только, не дай бог.
Да, конечно.
Давайте,
конечно,
да.
Конечно.
Ага, давайте.
Держи трубочку. Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут, друг мой?
Меня зовут Дилан.
Прекрасное имя. Слушай, а сколько тебе лет и откуда ты звонишь?
Я из Москвы, мне 9 лет.
Ага, ну круто. Будешь отвечать на вопрос?
Ну ладно, давай.
Ну давай, не бойся, вопрос-то легкий будет на самом деле.
Ладно.
Так, давай, про кенгуру. Почему кенгуру начинают стучать ногами о землю, когда чувствуют опасность? Сейчас три варианта будет. Подожди. Ага. Три варианта сейчас ты выберешь. Первый. Чтобы предупредить своих сородичей об опасности. Второй вариант. Чтобы напугать возможного обидчика. И третий вариант. Чтобы начали выползать дождевые черви, богатые белком. Еще раз, смотри. Предупредить, напугать или чтобы выгнать червей из-под земли.
Предупредить.
Абсолютно верно, умница, совершенно верно. Кенгуру стучат лапой по земле, чтобы предупредить своих сородичей об опасности. Это такой громкий звук, который, самый громкий звук, который они могут издать в этот момент. Супер. Ну смотри, друг мой, я записал номер телефона мамин, да, значит, я на него отправлю, как вы можете прийти ко мне на лекцию про мегалодона с левиафаном, вот. Так что без проблем жду вас через 2 недели. Хорошо? Ну, да. Все. Спасибо тебе, друг мой, за то, что ты такой сообразительный, быстро ответил. Кстати, не самый легкий-то вопрос оказался. Вот. И хорошего дня тебе и маме, и хорошего настроения. Договорились?
Спасибо.
До встречи. Да. Пока-пока, счастливо. Друзья, у нас еще один вопрос остался. Я номер напомню. 8-495-7373-948. Вопрос у нас будет про коал. Про коал. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как зовут тебя, скажи, пожалуйста.
Ульяна.
Как еще раз?
Ульяна.
Ульяна.
Да.
Ага, сколько тебе лет, Ульян?
Мне 11.
Отлично. И ты откуда? С какого? Из Москвы звонишь нам?
Да.
Ну, прекрасно. Ульян, давай. Остался один вопрос. Попробуй на него ответить. Я сейчас напомню тебе правила. Ты первый раз дозвонилась, по-моему, да?
Да.
Ага. Значит, смотри, ты везунчик у нас. Я напомню правила. Я задаю вопросы детям, даю 3 варианта ответа. Если ты правильно ответила, значит, я жду тебя через 2 недели на лекцию про мегалодона и левиафана. Так.
Хорошо.
Поехали. Вопрос, ну, такой, средней сложности. Коалы... Это тоже сумчатые животные, те самые, которых почему-то с медведями сравнивают. Я вот вообще не могу этого понять. Почти никогда не пьют. То есть пьют они исключительно редко. Вот вопрос такой. В каких ситуациях они все-таки употребляют воду из источников? В каких ситуациях воду из источников? Теперь внимательно. Они пьют. В конце августа из-за жары. Второе. Они пьют, когда болеют. И третье. Они пьют после того, как съели что-то острое. Давай, смотри. Они пьют из-за жары в конце августа. Я так тебе напомню, что речь идет про Австралию. Да? Второе. Когда болеют. И тут ты себя быстро вспоминай. И третье. После того, как съели что-то острое. Как ты думаешь, Ульян?
Наверное...
Ну ничего, я тебе помогу, не волнуйся. Давай версию.
Наверное, когда летом в конце августа.
А вот подожди. Это у нас с тобой летом в конце августа жарко. А Австралия, я тут специально тебя путаю. В Австралии вообще всегда жара, очень часто. постоянно тепло. Там даже зимой совершенно гораздо более высокая температура, чем у нас. И там, я тебе еще напомню такую вещь, что там сезоны перевернуты. Там август — это зима. Ну так, я тебе просто чуть-чуть из курса географии, маленькая ремарка. Ну, неважно, все, давай еще одна попытка. Это точно не август и не жара. Либо когда болеют, либо когда съели что-то острое. Ну давай, любой пробуй. Я тебе помогу.
Когда болеют.
Конечно, ну супер, молодец, умница. Разумеется, когда болеют, потому что ничего острого они не едят, это же животные. Специально они острую пищу не потребляют. Это мы с вами такие люди, гурманы, изысканные, да? А нам хочется чего-то остренького, потому что это провоцирует выделение слюны, и как бы еда становится аппетитнее от этого, более, да, более аппетитной. А жидкость действительно нужна коалам только в период болезни, потому что когда животные болеют, им нужно больше, потреблять больше жидкости для того, чтобы вывести из организма все лишнее. Вот, лишних там, лишние токсины, лишние бактерии, если речь идет об инфекции. Вот так вот. Ульяна, ну, ответ верный. Номер телефона я записал, дорогая моя. Смотри, мы можем, ты можешь с родителями прийти через 2 недели в Российскую государственную детскую библиотеку на мою лекцию про мегалодона и левиафана. Вот, поэтому прям с удовольствием буду тебя ждать. Я напишу на твой телефон сообщение с объяснением, как прийти и все такое, чтобы сейчас не тратить на это время. Договорились, Ульян?
Спасибо.
Спасибо тебе большое за звоночек и хорошего тебе сегодня настроения. Пока-пока. Счастливо, до свидания. Друзья мои, люди пишут на СМС, не могу не ответить. На какой возраст ориентирована лекция для детей 6 лет? Будет ли понятно? Да, лекции понятны детям 6 лет. Более того, я вообще их создаю для детей от 5 лет до 11. Где-то вот уже начиная с 12 лет детям менее интересно. У них другие приоритеты. Не то, что им скучно становится. Дело не в этом абсолютно. А просто они уже другими вещами интересуются. Субкультуры, прочие такие. Музыка, тусовка. Это уже совсем другой мир начинается. Вот. А детям младшей школы всегда-всегда любопытно. И 11-летним, кстати, в том числе. Вот у меня сыну будет 11 лет. Он интересуется вполне окружающим миром. Друзья мои, мы сейчас продолжаем разговор про сумчатых животных. И я с удовольствием переключусь на следующих зверей, о которых мы сегодня так ничего толком и не сказали. Так, друзья, я еще напомню, что вы можете сейчас мне позвонить в эфир, чтобы рассказать что-то интересное. То есть то, что вы знаете о животных, какие-то интересные факты именно у сумчатых. Вот. А о том, может быть, что я упустил или там, чем я особенно не... чему не придал достаточно внимания и прочее, прочее. Телефон в студию 8495-7373-948. Я хочу отдельно сказать про животное по имени вомбат, потому что очень много вопросов было одно время относительно вомбата по такому забавному поводу, относительно того, почему у него какашки кубические. Да, действительно, какает кубиками животное. Да. Не шариками, как нам более привычно, а именно кубиками. Странно, да, друзья? Но давайте пару слов сначала про вомбата. Вомбат совершенно беззащитный зверь. Он плохо... Он вообще не способен к самообороне. На него действительно нападают хищники, если они там оказываются, которые к плацентарному охоте относятся, да? Единственный способ обороны у него очень забавный. Он залезает в свою нору, поворачивается задом к обидчику, а у него на задней части тела очень плотная кожа, покрытая густой шерстью. И вот таким своим бронированным задом он защищается от обидчиков. А поранить вот эту, именно эту часть тела, как-то оказывается у него ему достаточно сложно. Вот. А что касается кубических какашек, это связано с тем, что они таким образом метят свою территорию, оставляя сигналы для своих сородичей. Ну, казалось бы, а зачем тогда кубики нужны? Штука в том, что природа предусмотрела то, что шарик, он, в общем, если упал на землю, он может укатиться куда-то. то есть изменить свое местоположение. А кубик, он уже не укатится. Он попадает на горизонтальную поверхность. И в таком положении уже остается. Вот, по-видимому, для вомбатов, с точки зрения их выживания на той территории, где они были, было крайне важно, чтобы метки, которые они расставляют по своей территории, на ней же оставались ровно там, где были, где они их поставили, да, чтобы там ни ветер, ни какие другие, там, например, наклон плоскости, да, на который попали экскременты, да, чтобы они не перемещались с этого места. Это удивительно. И, разумеется, к такой форме привели особенности кишечника и особенности переваривания пищи, да, в его организме таким образом, чтобы кубики были плотненькие, для того, чтобы они, ну, не сплющивались и не растекались. Вот любопытное такое, любопытный факт, объяснение, которым долгое время не могли дать, а вот сейчас, собственно, он есть. Объяснение нашлось, да, зоологи дали. На территории современной Австралии обитали животные, сумчатые, которые к настоящему времени вымерли. Вот есть такое животное под названием сумчатый лев, который, по всей видимости, относится к сородичам другого сумчатого хищника, который называется тасманийский дьявол, который обитает на острове Тасмания. Так вот, сумчатый лев обитал на территории Австралии. Он только по внешнему виду мог напоминать льва. В действительности это все тот же отряд сумчатые. Это не хищные. Хищные это другой отряд. Внешне они могли быть похожи. Его поэтому и назвали лев. Но в действительности это было животное гораздо более примитивного толка. Животное, которое размножалось точно так же, как кенгуру. Но при этом оно могло охотиться на себе подобных сумчатых в том числе. Вот, он имел большие клыки. Судя по окаменелостям, которые обнаружены, он был, разумеется, хищником и имел большой износ зубов, то есть они у него стачивались. Это говорит о том, что он постоянно охотился, вынужден был питаться регулярно. Вот, это был не тот случай, как с коалой, например, которая достаточно редко потребляет пищу, очень экономит энергию и не расходует ее попусту, там, оставаясь неподвижной. Сумчатый лев ввел активный образ жизни. Он быстро бегал, выжидал добычу, нападал. То есть, смотрите, любопытно то, что млекопитающие сумчатые, млекопитающие плацентарные развивались параллельно и независимо друг от друга, на разных континентах, и при этом, несмотря на это, оставались похожими друг на друга. Настолько похожими, что зоологи, исследуя тех и других, долгое время относили их к прямым сородичам, поскольку, еще раз напомню, сумчатый лев никогда не был на территории современной Африки. А львы африканские, которые в саванне живут, они, разумеется, никогда не были в Австралии. Вот, при этом они были очень похожи. Все это указывает на то, что животные, разумеется, мигрировали по территории, по континентам. И именно дрейф литосферных плит, перемещение их, именно разделение континентов, появление отдельного континента, Северная Америка, отделение его от Южной, отделение Южной от Антарктиды, отделение Антарктиды от Австралии, все это привело к изоляции этого единого животного мира, к тому, что на каждой из территорий животные пошли своей дорогой. И уже сейчас, когда прошли миллионы лет после этого разделения, перемещать животных с одного континента на другой крайне опасно, как для тех, кого перемещают, так и для тех, кто живет на той территории, куда перемещают. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Я вас приглашаю, разумеется, в мой очный лекторий. Приходите в Российскую государственную детскую библиотеку, смотрите билеты, анонсы на моем сайте детской лектории Александра Толмачева. И если вы живете далеко, можете заходить туда же, на мой сайт, для того, чтобы скачивать мои видеолекции на самые разные темы, касающиеся окружающего мира.